Хозяйка быстро намочила полотенце и мокрым полотенцем всем лички вытирает. Детки, брат Миша пришел, детки, все. Все быстренько выстроились. Все поют, что-то, кто-то еще что-то сказал. А я сижу и думаю, ах, попался. Уже 5 минут не пройдет. Не для того они проснулись. И действительно, 2 часа я там пробыл, пока покинул. В 3 часа ночи ухожу, у калитки хозяйки говорю, а как же завтра в школу дети пойдут? А она, да о чем ты говоришь? Это самый крепкий фундамент для будущей жизни. Ну и хорошо. А я сам уезжал и думаю, ах, как мало матерей, которые бы в 1 часа ночи могли бы всю семью будить, а? Вы согласны с этим? И я, наверное, не стал бы будить своих внучат и детей, кто бы ни приехал, а? Ну, дети есть дети, правда? А вот у нее все получается. Ах, думаю, тебя увидел я праведным в роде сем. Войди ты, и все семейство твое в ковчег, отвод потопа. Вот так хотелось бы. А некоторые говорят, ну скажи, ну какими словами подобраться к сердцу моему сыну, моей дочери и так далее. Послушайте, дорогие мои, серьезнее надо относиться к жизни. Серьезнее. Вот я не знаю, у моей жены не было такого случая, ну, чтобы ребенок заснул на коленях, ну, там, 3-4 годика. Ну, вот, ну, заигрались, заснули и не помолились. А если и случилось такое, ясно, что в 12 ночи не будет, ну, тормошить, чтобы помолиться. Разденет его, положит в кроватку, помолится, мама за него, у каждого отдельно. А утром скажет, деточка, деточка, милый, ой, что произошло вечером? Ведь ты же без молитвы. Хорошо, я узнала, что ты без молитвы. Я вот с Ванечкой стояла на коленях перед тобой спящим и просили милости у Бога, чтобы это больше никогда не повторялось. Ну и так вот, не пройдет мимо. И дети боялись. Что значит, как это? Может быть такого, чтобы не помолиться? Скажу вам, моя жена никогда не позволяла детям молиться самостоятельно. Она боялась. Я говорю, а что ты боишься? А я, говорит, боюсь, что у них молитва будет формальная. Обязательно, чтобы вслух и чтобы в присутствии мамы. Это очень важно. Это очень важно. И моя мама тоже так поступала. Я помню, однажды, а мы молились молитвой «Отче наш» обязательно, вслух все. Один, другой, третий, четвертый помолится, это когда я был маленький, потом мама помолится, а потом вместе «Отче наш», и тогда молитва закончена. Я, когда во время эвакуации в Киргизии у одной бабушки мы жили, наверное, месяц. Спали на полу в одном уголку. И мама говорит, она у меня неграмотная, но умела в сердца забираться легко. Она говорит, дети, когда будет молиться молитва «Отче наш», и там такие слова есть, «Да светится имя твое». Если кто что-то нашалил, эти слова пропускайте. Ну и когда была молитва, я эти слова пропустил. я кое-что знал за собою в течение этого дня и пропустил. Все ложатся спать, мама меня в сенце вызывает. Сынок, что ты натворил сегодня? Я думаю, откуда она узнала? Ну, я ей рассказал, что я натворил. Я говорю, я в подвал спустился, там две бочки большие с помидорами. Я две помидоры взял. Ой, сыночек, сыночек, иди скорее к бабушке, если она не заснула, попроси у нее прощения. Я вхожу, простите меня, за что? Я у вас две помидоры съел. Какие? Где? В бочке, в подвале. Послушай, мой, бочки-то выше тебя, а как ты в них залез? А я, говорю, подтянулся и взял. Грязными руками. Да. А назови маму. Мама приходит. Что ж мы с тобой, старые, не догадываемся? Помидоры там киснут, а дети грязными руками их кушают. Постарайся, чтобы все время помидоры были на столе. И мы за месяц две бочки съели. А мама все приговаривала каждый день. Сыночек, Бог расположил ее сердце, потому что ты раскрыл свое сердце пред Богом и исповедовал свою вину. Вот почему мы должны всегда исповедовать. А Бог наградил. Знаешь, как Бог наградил тебя? В награду Он тебе дал две бочки помидор. Для ребенка нормально? А? Нормально. Только надо все время неусыпно следить, смотреть и направлять. Вот и все. Немного, правда, немного. Но этим надо заниматься, этим жить надо. Не от случая к случаю, а вот все время этим надо дышать.
Да.
А?
Да.
Да. И Бог будет на нашей стороне. Тебя увидел я праведным вроде всем. Войди ты и все семейство твое в ковчег отвод потопа. Просто, правда, просто? Богу понравилось твое хождение пред Богом, и в награду тебе даются твои сыновья и дочери, твои внуки и внучата и правнуки. За что? Потому что ты хорошая. Ты хорошая. Вот и все. Позвольте, однажды я читал место Священного Писания, и меня удивило одно место. Я его сейчас прочитаю. И было. Это Бытие 19:29. И было. Когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления. Мне казалось, что надо написать так. Когда Бог истреблял Содом и Гоморру, то вспомнил за Лота и вывел его. Нет, не так. Вспомнил Бог за Авраама и вывел Лота. А почему? Да потому что Авраам – друг Божий. А Бог все время помышляет, чем же порадовать своего друга. А вот чем? Племянника. Окажу милость племяннику ради хорошего дяди. Все друзья Божьи, а вы друзья мои, Господь говорит. Если исполняете, да? Если вы друзья Божьи, то всем вашим племянникам и племянницам просто счастье. Бог знает, как их вывести из Содома. Он знает, как их уберечь от растления. Вспомнил Бог за Авраама. Вы хотите найти то место, да? Нашел? Нашел.
Михаил Иванович, а ремешок был с вашей стороны применен детям?
Ой, да до 16 лет.
А у нас мокрый проводник.
Ага. Ну, знаете, не жалей розги. Только дети, когда они заслуживали ремешка, ну, за неправду точно. Ну, один из них говорит: папочка, я знаю, что я заслуживаю. Кстати, а ему 13 лет. Ну, я знаю, что ты меня накажешь. Ну, накажи меня утром. Он знает, что утром рука помягче. И сердце порасположнее. И могу еще и передумать. Утром гнев на милость. И просили утром меня их наказывать. Ну, а в общем-то, один раз сын спрашивает меня, а ему 15 лет было. А я его наказал вчера. Ну, сегодня он меня спрашивает: папочка, а когда ты нас не будешь наказывать? Сынок, я буду наказывать вас всех до тех пор, пока я буду вашим папой. А вы будете моими детьми. Наказания могут быть разные. Вот вырастешь большим, у самого дети будут. Узнаешь, что ты обижаешь семью свою, накажу. Не знаю как, но накажу. Вот. И мне это право дает Библия. Я, если отец, я несу за вас ответственность. Надеюсь, и ты не возражаешь.
А если я расхождение между матерью и отцом в этом отношении?
А, вы знаете, у нас бывает расхождение. Бывали и у нас расхождение. Но дело все в том, что когда она наказывала, то я обычно уговариваю сыночка, иди попроси у мамочки прощения. А когда, моя рука-то пожестче немножко, когда я наказываю, то жена моя уже рядом с детишками: ты что, папочка скоро уходит на братское, он может и ночью не прийти, а ты прощения не попросил, да иди. Просто вот так встань у дверей выходных и не пускай его, пока он тебя не простит. И вот так вот около него я ей помогаю, она мне помогает. На одном. Ну, иногда, конечно, были проблемы. Иногда время-то у меня мало. Мне все время мало. Думаю, ну как их проверить на честность? А он, я повторяю, живем мы на 4-м этаже, я говорю одному сыну: сыночек, бери ведро с мусором и вынеси. Ну, мусорку, как обычно. Берет, выходит. Я положил на лестнице 5 рублей. Ну, а сам в глазок смотрю. Он дошел до 5 рублей, видал? И в карман. Я отошел, он входит, смотрю, суетится, то в ванну забежит, то еще куда. Ага. Ну, прошло часа два-три, смотрю, успокаивается, уже примиряется уже с тем, что находка есть у него. А может быть, первый раз в жизни 5 рублей нашел. Я ему говорю: сыночек, не знаешь ли ты, вот здесь где-то потерял 5 рублей. Не можешь ли ты мне найти? Ну, папочка, не знаю. Ой, думаю, история-то такая. Вы знаете, три дня искал я у него 5 рублей. Нет, не по карманам, конечно, а вот так в сердечко все рылся. И, наконец, сказал: сыночек, понятно, что ты 5 рублей поднял на лестнице. А теперь покажи, куда ты их спрятал. Папочка, на следующий день он мне говорит: от тебя скрыть ничего нельзя. Сам Бог тебе во сне сказал. Потому что ты не видел, когда я нашел. Ну и ладно, я-то помалкиваю. Но вы понимаете, здесь надо воспитание. Сыночек, за то, что ты признался, я тебе в течение 3 дней хотел все наказать, а вот теперь давай помолимся. И ты в молитве своей скажи: Господи, прости меня за мое упорство, в течение 3 дней скрывал преступление. Благодарение Богу, что еще проклятие Бог на нашу семью не нанес, потому что ты, как Ахан, зарыл заклятые. Ну вот так вот побеседуешь, глядишь, и тоже какую-то крупицу найдешь. Не за все долгал, и если схитрил и не признаешься, а я доказал ему, ну, например, я его серьезно наказал. Из дневника 2 листа вырваны. И он доказывает мне, что кто-то вырвал, не я. Я, говорит, в школу, говорит, оставил на парте, прихожу, говорит, листа нету. Сынок, правду говоришь? Правду. Так, вот этот ремешок будет здесь лежать. Он свидетель твоей неправоты, если ты не прав. Пойдем в школу. Он-то не ожидал, что я пойду в школу. Учителю говорю: покажите мне все оценки, которые вы ставили ему. Кажется, 1 поставила. Конечно, он был наказан. Получил внушение. Ты схитрил, ты вырвал. Теперь наказание будет в 2 раза меньше, если покажешь полностью, как ты вырывал и где кусочки рваной единицы. Покажи. В 2 раза меньше наказания будет. Папочка, ни кусочка я тебе не могу показать. А где они? На балконе, оказывается, сжег. Там действительно посмотрел я. Там уже пепелок от бумаги. Видно. Ну все. Сыночек, получай. Признание? Хорошо, так бы я тебе 5 ремешков дал, а так, не помню, 2 или 3, но дал. Это полезно. Но не со злобой, но с рассуждением. И после этого, когда успокоится, мы обязательно преклоним колени, обязательно попросят прощения. Обязательно, и я помолюсь: Господи, я очень хотел бы, чтобы это наказание было последний раз в жизни. Очень бы я хотел. Это будет мне мой праздник большой, если сегодняшнее наказание будет последним. Ну, то есть, не молчаливо, лишь бы наказать, а с назиданием для будущего. А как иначе? А некоторые рассуждают: нет, детей нельзя наказывать, они будут расстраиваться. Вы знаете, может быть, и не надо наказывать, если будут расстраиваться. Но дело все в том, Слово Божие-то говорить надо. Не жалей розги. Не жалей. Но плохо, когда это розга без рассуждения. Вот так, во гневе. Отстаньте от меня, сколько мне с тобой, там прочее, мешаешь мне в самый такой разгар, и прочее. Вот так толком поговорить нету времени, а все шлепки. Это плохо. Все нужно, и наказание тоже со смыслом, и тоже с назиданием. 9 час. Если есть какие вопросы, пожалуйста. Ничего.
Братья и сестры, вот у вас есть вопрос, потому что так мне говорили. Ну давайте, может быть, немножко тема семейная, ну, А муж я хожу, но кто тут?
Сейчас, ладно, ладно. Братья и сестры, все вопросы мы все равно не коснемся. Это невозможно. Невозможно. Давайте сделаем так. Сегодняшнее наше общение мы не будем заканчивать. А сделаем перерыв до следующей встречи. Нет, завтра не будет, завтра встречи, завтра не будет. А когда встреча, это уже как Бог даст. Помолимся, чтобы она не была, ну, так вот, годами перерывно, да? Бог милостив, Бог милостив. И Он управляет и нашей жизнью.
Вам, может быть, этот туалет поставить?
Ничего не надо. Нет.
У вас видно фотографии, вы едят сидя в проповедник. Ну, мы понимаем ваше состояние.
Нет.
Уже целых 3 часа говорили.
Еще. Скажу вам, братья и сестры, наши братья Туркмении, перемен никаких нету пока. Все по-прежнему. Господь хранит. Вот некоторые братья продолжают там трудиться, хотя их высылают. Но некоторые на нелегальном положении уже там, но продолжают трудиться. Так что пусть Бог благословит их.
А с его братом?
Я не могу сказать. Не могу сказать. Мы из Молдавии трудились на Курилах, вот сейчас на Сахалине. Наши с 1 июня 5 человек поедут на Сахалин. Там будет такая миссионерская поездка на все лето, потому что там в основном только одна церковь наша. Но мы хотели бы, чтобы в центре Сахалина, Южно-Сахалинск, в столице, был молитвенный дом. Хотим нашу семью послать туда, из Молдавии. Как Господь даст. Да. Среди цыган? Я сейчас еду на Кавказ с братом Женей. А с Кавказа едем сразу же к цыганам. У нас там 2 церкви в Закарпатье, цыганские. Одна церковь 300 человек, церковь, вот, в таборе цыганском. А вторая человек 120. Сейчас венгерские цыгане уже в другом конце, тоже в Закарпатье, тоже сформировалась церковь. И мы едем туда, чтобы избирать на пресвитерское служение. Это будет числа 25 мая. Надо будет поспешить, успеть. Для меня очень как-то приятно среди цыган трудиться. Очень приятно. Мы трудимся среди цыган с 77 года. С 77 года. Вначале 4 обратились к Господу, 4 от братьев. Скажу вам, не просто жить среди цыган и создавать там церковь, потому что порядки должны быть церковные, а не цыганские. Евангелие и для цыган, и для русских, и украинцев все одно. Ой, сколько было трудностей. Сейчас легче, но тоже есть еще, конечно, есть. Но, например, у них 11-летняя девочка выходила замуж, 13-летний мальчик женился. Но мы кое-как переделали там, вопреки традициям цыганским. Теперь 13-летние девочки могут выходить замуж, а жениться только лишь 15-16-летние мальчики. Но там прекращают рожать в 30-летнем возрасте. Ну, процесс развития иначе, все иначе. Но не все просто, конечно, не все просто. Например, брат Самуил, там есть такой. И вот мы его решили поставить на церковное взыскание. Жену, там ступеньки, 4 ступенька, и вот она перелетела все ступеньки, и он ее выкинул из дома. Но ясно, что наказывать брата Самуила надо. Она узнала, прибежала на наше членское собрание, что вы делаете? А что, разве может быть муж в доме не хозяин? Да мне такой муж не нужен, который боится наводить порядки в доме. А потом и она покаялась и обратилась к Господу. Ну, мы все равно не могли согласиться с этой женщиной и все равно наказали. А этот Самуил, он обратился когда к Господу, он искренний брат, собрал две корзины кур, петухов и пришел в соседнее село и кричит: «Люди добрые, выходите, выходите!» Ну, люди выходят, украинцы. «Моя жена здесь ходила и воровала у вас курей. Я не знаю, в каком доме, но каждый день воровала и приносила домой. А теперь я христианин. Написано, кто крал, впредь не кради. Но я обещаю, больше жена не придет сюда воровать. Но кого обидел, надо воздать вчетверо. Кому воздать, я не знаю. Пожалуйста, прошу вас, берите, вот здесь петухи, куры есть», и вытряхивает корзины. Все разбегаются, куры там все. А украинцы, знаете, да ладно, что ты, да ладно, не надо. Ну, знаете, ну кто будет брать цыганских кур, там, петухов? А он говорит: «Я вас прошу, не закрывайте мне двери в Царство Небесное, возьмите хоть по курочке». Вот так на широкой улице живая проповедь, а? Это только цыгане так умеют. Сейчас в этом селе церковь есть. Да, и вот так вот Бог оказал милость. Самуил уже отошел в вечность. Тот, который курей приносил, отошел в вечность. Там несколько служителей, цыгане, так благословенно несут служение. Скажу вам, там сейчас школа есть. Цыгане, чтобы учились в школе-то, такого никогда и не было. У них прекрасный хор, никто не умеет читать. Регин, правда, умеет. Никто не умеет, не ходил ни в один класс. Все знают все наизусть. Прекрасный хор. Громко поют, брат Женя, да? Поют громко? Да. Громко поют. Ну, некоторые вопросы решаются так, как вот здесь не могут решаться. Ну, например, на совещании мы говорим: «Брат Иосиф, пресвитеру, ваши цыгане пьют крепкий кофе. Ну, несколько чайных ложек кофе в стакан». Мы уехали. Все, что я помню, что она взяла, она взяла два чемодана. И все. Один чемодан она никогда не раскрывала. Что там есть, мы и не знаем. Оказывается, один чемодан у нее уже лежал на готове. Она знала, что ни сегодня, ни завтра нас могут выслать на высылку. Она это предполагала. Муж арестован, понятно? других высылают, надо ждать и ей. И в этот чемодан, знаете, она что положила? На 7 детей 7 Евангелий, каждому по сборнику гусли, нотный сборник. Вы рассудите, что я им дам. Пеленочки, распашоночки делают на нажитое. Вот Евангелие где я возьму, когда поднимутся дети? Я так подумал, думаю, какая милая мама отправляется в неизвестные края, а целый чемодан уже везет детей в выращу, а в мир пущу без Евангелия. Как это так? И при всех, при всякой нужде везет с собой чемодан. А потом уже каждому из детей давала Евангелие, молитва совершалась, и каждый получил по Евангелию. И говорит, я это Евангелие никому не отдам. Если у меня будет семья, я передам это Евангелие своим внукам, детям, внукам, и чтобы это была всегда семейная реликвия и память о моей маме, которая готовила не приданное детям, а Евангелие без светильника. Как пускать детей во тьму, отправить в этот мир? И я подумал, ах, какая мудрая мама. Мне тогда было, не знаю сколько, 25 лет, когда я встретился с этим братом. И как-то особенно полюбил я неизвестную мне женщину, которая, отправляясь в Сибирь, взяла с собой целый чемодан литературы. Как вы считаете, братья и сестры, таких матерей много? К сожалению, мало. А? К сожалению, мало. Если бы она взяла два чемодана самого необходимого, там и пеленочки, и распашоночки, никто бы ее не осудил за это, правда? Никто. Каждая мать обязана заботиться о детях. Так без пеленочек прожила, она знает, что без Евангелия не прожить. Но я о другом хочу сказать. Мама-то уже не было тогда. Я спросил специально, мама-то твоя жива? Нет, уже отошла вечность. И каждый из детей получил Евангелие и сборник. Каждый из детей. Растрепано уже все, а дорожит память. И я с удовольствием дал ему новенькое Евангелие, чтобы то сохранилось в память потомкам. Память о маме своей, которая привела Господа. Братья и сестры, как мы воспитываем своих детей? Ну, какова наша забота? Какова? С чего начинаем день? И чем заканчиваем? И мне кажется, если познакомиться с каждым из вас, чем начинается день и чем заканчивается в большой семье, наверное, получается одно и то же. Заботы, хлопоты, и не всегда все успеваешь. Я вам расскажу за одно село, где я был однажды. В этом селе, это в Сумской области, я в селе хорошо помню это село. В этом собрании человек, наверное, 30 было, вечер. Хорошо прошла. Прошло собрание. Ко мне подошла одна женщина, сестра, и говорит: брат Миша, не желаешь ли ты ко мне домой пойти ночевать? У меня к тебе разговор. Ну, не сегодня, завтра утром. Перебудешь у меня. И разговор у меня есть к тебе. Ну, пойдемте. Ты ночевал я там у нее. Она отправила детей, кого в школу, кого куда. Муж ушел на работу. Она растопила русскую печку. Что-то готовит обед, режет на борща там что необходимое. Ну, здесь большое окно, смотрящее во двор. Дети гуляют. И вот она говорит: брат Миша, у тебя время свободное? Свободное. Ну, садись рядом. Я сел. Бери карандаш, бери бумагу. Я взял. Теперь записывай. Я тебе сейчас расскажу, как мой распорядок. Хорошо? Хорошо. Записывай. Встаю в 5 утра. Ты записывай, записывай. Пишу. В 5 утра. Дальше. Даю корову. Разжигаю сразу печку. Пока разогревается, пока что. Здесь надо поросят покормить, куру выпустить. Ну, начинает все это описывать, все описывать. И если я успею, я еще утречком по двору что-то сделаю. Ну, там, хозяйство. В 6 утра встает хозяин. Ему надо на работу собрать, надо ему завтрак уже приготовить. После него дети в школу тоже надо отправить. Корову уже выгнали, еще с восходом солнца. И начинает. Обед тогда-то, приготовление обеда тогда-то, стирка тогда-то. Ну, в общем, все. Ложусь детей спать в 10 вечера, тогда-то. Ложусь в 1:00. Брат, ты запиши. Записал. Я не вам говорю, а в общем-то. Да. Ага. Ты, брат, запиши. Я пишу. А вот теперь ты записал мое расписание. И так каждый день. Ты, брат, запиши, что без выходного. Ты запиши, брат. Ну, пишу. Вот ты сказал, что мы должны уделять время для беседы с детьми. Ты скажи мне, куда вклинить эту беседу? Вот в это расписание. Теперь, нет, брат, ты не уходи. Ты смотри и потесни. Я молчу. Брат, может быть, обед не надо варить?
Надо.
Ага. Может быть, без ужина обойдутся?
Надо.
Но вечером-то надо доить корову?
Надо.
И, в общем, короче говоря, в 1:00 ложусь спать. И она, я убеда, она способная женщина, талантливая. И я вижу, какая она счастливая, что мне сказать нечего. А мне, ну, по-настоящему сказать нечего. Она, знаете, когда нечего говорить, так ты молчи. Тогда не ошибешься. Ну, брат, чего молчишь? Я пожимаю плечами. И вы знаете, Бог пошел мне навстречу. Вы даже не можете себе представить. Это удивительно. Как-то Бог все время идет навстречу. И вы знаете, что произошло? Вдруг она как раз резала капусту, ну, до борща. Вдруг бросает все, крикнула, ах, и выбегает. Я тоже в ужасе, что там произошло. Оказывается, ее 3-летний мальчик провалился в жижу, вот эту самую нечистот, который во дворе сарай вытекает. Там было закрыто, и как-то, ну, у детей всякое бывает, раскрылось, дощечки как-то выпали, и он провалился вот так, чуть не с головкой в эту жижу. Она хорошо в это время смотрела в окошко, подбегает, вытаскивает, с него течет, он кричит, Ну ничего, все в порядке. Она быстро водой отмывает, переодела его, голенького ставила там, значит, сбегала чистенько и радуется. Ой, слава Богу, ну хорошо я увидал. Ну можете себе представить, ну что могло бы быть? Ну трупик, ну утонул в этой яме. Какой ужас, какой ужас. Ой, ну как хорошо. Она просто не знала, какими словами радоваться, что вот такой... А я сижу, Господи, ты пошел просто мне навстречу. Сижу время засек, ну, думаю, с ней надо разговаривать только так. Только так. И, наконец-то, она сделала все. Мальчик опять играет. Она взяла молоток, забила вот эти вот дощечки там. Ну, все, все, все. Хозяйка хорошая. И вот приходит, села. Брат Миша, ты можешь себе представить, что могло бы быть сейчас? Я говорю, а ты что, капусту-то не чистишь? Сколько времени? По расписанию ты уже должна сварить обед. Я говорю, позволь тебе дать, Стравера, возражение. Ты нарушила расписание. А что ты прикажешь делать? Ну как чего делать? Расписание нарушать не надо. Вот вынула мальчика, ну и спасем. Хорошо, так и скажи. Сыночек, по расписанию в 9 вечера я мою детей. И тебя помою в 9. Все должно быть по расписанию. Она смотрит на меня. Вы шутите? Я говорю, вы меня простите, я разговариваю вашим языком. Ведь вы же продиктовали мне расписание. Это вы продиктовали? И вы требовали проанализировать это расписание. И я подсказываю вам, что вы нарушили его. Вы заняли время обеда. Голодный посидят, ничего с ними не случится. И тогда уже мое время пришло. Я говорю, милая моя, Верочка, это уж ты решай теперь. У тебя время ни на что нету. В 9 вечера ты укладывала детей спать. У тебя время есть на то, чтобы помыть ему пятки детям, или там, если они с грязными ногами, ложатся на чистую, в чистую простынь, да? А чтобы заглянуть в душу, не набрались ли они плохих слов, у тебя время для этого нету. Вот в расписании даже не запланировано. Все незапланированное, что для тебя нужно, ты находишь время. Вот сейчас отмыла мальчика. Конечно, ты права. Безусловно. И семья с благодарностью к тебе отнесется, что немножко запоздает сегодня обед. Ничего страшного нет. А мальчик спасен. А то, что всегда, каждый день, ни одной минуты ты не выделила в своем расписании уделить внимание, заглянуть в душу ребенка, у тебя этого нету. А теперь ты сама себе делаешь и приговор. Вот тебе твое расписание. И решай все проблемы сама. Все зависит от того, какую ты цель ставишь перед собой. Все зависит от этого. Скажи, твои дети, ложась спать, когда-нибудь самостоятельно начинают петь псалмы? Нет. Знаешь почему? Ты никогда с ними не поешь. У тебя Нету в расписании спеть и одного псалма. Нету в расписании. Ты хоть бы тогда, когда доишь коров, взяла бы их с собой и будешь доить и петь, чтобы они тебе подпевали. Или еще что-нибудь. Это уже твои проблемы. Ты как готовишь обед, пусть детки вместе с тобой поют, не отходя от тебя. Там или еще что-то. Но ты, у тебя образ мышления совсем другой. Самое главное, материальное, и никогда ничего духовного. Никогда. Ну, словом, у нас хорошо закончилось там. Хорошо. Кстати, хочу сказать, в Сумской церкви, в одной из церквей, тот мальчик, который 3-летнего она вынула из ямы, он пресвитер церкви. Я с удовольствием бываю у этого мальчика. В прошлом мальчике. В прошлом, брат Ваня. Милый, милый брат. Очень хороший. Очень хороший. А мама-то уже старушка. Я недавно с ней видался. Она вспоминает, как она вынимала мальчика из ямы. Она вспоминает. Это для нее был переломный момент в ее жизни. Ну и хорошо. И хорошо. Не беда, когда что-то было не так составляемое в расписании. Беда, когда ничего менять не хочешь. Вот в этом беда. Скажу вам, братья и сестры, я как-то смотрел проще на жизнь. Моя жена более острее на жизнь смотрела. Как-то поздно прихожу домой, ну, а я редко бывал дома, в разъездах все время. Ну, а тот день я был дома, дня 2 или 3. И вот пришел, не помню, на Братском или где задержался, не помню. А моя жена неутешно плачет на кухне. Сидит и плачет. Что ты плачешь? Она и слова сказать не может. Ну, кто обидел тебя? Качает головой и плачет. Ты болеешь? Нет. Ну, думаю, надо, она успокоится, сама мне все расскажет. Но через полчасика начала рассказывать. А у меня всего 3 сына. И рассказывает за одного, а ему всего 3 годика. Ты знаешь, что он мне сказал? Я говорю, ну, молись, ну, перед сном. Не буду молиться. И никогда не буду молиться. И мне, говорит, так страшно стало. И вот весь вечер сидит и плачет. Я говорю, Верочка, ну что ты плачешь? Ну ребенку-то 3 годика, то он завтра уже и забудет, о чем говорит. А она говорит, а я как подумаю, что через 20 лет он мне так скажет, то мне и жизнь не мила. Так бы легла и умерла сразу. Зачем я буду жить, если через 20 лет я такое услышу слово? И плачет. Я говорю, ну и хорошо, что ты плачешь. Давай помолимся, чтобы Бог утешил. Ну, вот так. А потом я подумал, ну и хорошо, что ты плачешь. Я подумал, это нормально. Это значит, тревожные вопросы должны быть очень обостренные, и на это обратить особое внимание надо. Вот и все. Вот и все. Не всегда просто, не всегда просто, братья и сестры, не всегда просто. Помню, пришел я из заключения, 2-й срок. Мой старший уже в 4-м классе. Время быстро летит. Жена шепчет мне на ухо. Ему насильно привязали галстук, и он теперь стесняется, не знает, что делать, и просил только тебе не говорить. Ну а как же он с галстуком? А он, говорит, перед школой одевает, а то в школу не пускает никого без галстука. А потом в портфель прячет, идет домой. Так, постарайся с ним так аккуратно. Ну, чтобы на психику ребенка не действовать. Ну ладно, не беспокойся. День, другой, третий, думаю, пока привыкнут дети хоть к папе-то. Ну, а потом я говорю, сынок, ну, давай портфель, я посмотрю. А он, папочка, я сейчас тебе сам положу. Нет, я говорю, дай-ка я. Открываю, вынимаю галстук. Сынок, а это что такое? Он заплакал, а мне насильно привязали при всем школой, при всем, пионер-вожатая. Я и не хотел. Ну, ребенок есть ребенок. Давай сожгем его. Нет, сыночек, не надо жечь. Ведь если бы ты пред всей школой сказал, когда она тебе одела, а ты бы сказал, а я его сожгу, ну, тогда мог жечь. А ты промолчал? Промолчал. Так вот, давай, сынок, договоримся так. Ты плохо делаешь, что перед школой одеваешь, а после школы сразу раздеваешь его, снимаешь. Значит так, пока ты пионер, ты обязан дома одевать и дома раздевать. Другого не дано, не расти фарисеем. Но будем молиться Богу, и Он умудрит, каким образом с ним расстаться. Давай так, хорошо? Ну, договорились, помолились Богу, и он такой довольный, что не надо прятать теперь галстук. Одевает и говорит, ой, ну когда я с ним расстанусь? Ну, сыночек, сыночек, ты молился сегодня Господу, чтобы расстаться? Расстался. Молился. Ну, вот и хорошо, жди своего дня, жди. Ну, не прошло и двух недель, как опять у нас обыски, и у нас двухкомнатная квартирка маленькая. Но обыск продолжался 3 дня. Все обстукивали, не замуровали ли мы что-нибудь в стенках. Ну, в общем, обыск. Да. И на 3-й день, когда закончили обыск, мой сын говорит, папочка, я уже знаю, как с галстуком поступить. Ну и молодец. А я его не стал спрашивать, а как? Если знаешь, иди. Приходит без галстука, такой довольный. Ну, сынок, как ты поступил? А у нас сегодня пионерская линейка была всей школы. И я вышел пред всей школы, снял галстук, пионер-вожатому даю и говорю, что у нас был обыск. И все, которые делали обыски, все были коммунисты. И они были такие же пионеры. Возьмите галстук, я больше носить его не буду. Что там поняли? Наверное, школьники ничего не поняли. А самый главный сын понял. И после этого стояли на страже старшие дети. В школу никого не пропускали без галстука. Но все знали, если пойдут вот эти 3 мальчика, ну, мои 3 сына, их без галстуков все должны пропустить. Ну и хорошо. Я просто хочу сказать, в мелочах мы должны быть верными. И закладывать надо твердый фундамент. Твердый фундамент. Я хочу один пример привести. У нас там от Кишинева недалеко есть один район, там 20 километров от Кишинева. И там семья живет 15 детей. 15 детей у них. Это у нас самая большая семья. Самому младшему 15 лет. Он, ясно, что он единственный не член церкви. Остальные все члены церкви. И даже больше того, 6 из 15 уже служители. 6 из 15. То есть как? Старшие две дочери, мужья их пресвитера, ну, в разных местах живут. Другие мальчики уже выросли, служители тоже в разных церквях. Ну и все-все-все. Если не на каком-то высоком служении, то в издательстве трудится. Ну, короче говоря, вот такая семья. И я все смотрю, думаю, ну в чем секрет этой семьи? Ну какой, как-то необычно. Помню, после моего освобождения последнего, мне дали надзор, и я не имел права, ну, в определенные часы выходить из квартиры, выезжать из города. Ну, надзор дали мне. В 7 утра звонок. Открываю. И две девочки из этой семьи. Катя и Надя. Да. Две девочки. 15 и 14 лет. Я говорю, Катенька, Надюша, вы что так рано? Они стоят у двери и плачут. А мы живем на 4-м этаже. Проходите в коридор, проходите. Я закрыл за ними дверь. Ну, расскажите, что вы плачете? С мамой беда? Нет. С папой? Нет. Ну, рассказывайте, в чем дело? Иосиф, а Иосифу, братишки их, 16 лет. Иосиф вчера сказал нам, что он больше в жизни никогда не будет ходить на собрание. Ну и что? Ну вот мы приехали за вами, чтобы вы разобрались с ним. Вот. Вас послал папа, мама? Нет. Если бы мама такое услыхала, то у нее бы, ее бы отправили в больницу, у нее сердце бы не выдержало. Это дети так рассуждают. У мамы бы не выдержало сердце, если бы она такое услыхала от Иосифа. И они рано утром на поезд и приехали ко мне, чтобы я разобрался с их братишкой. И думаю, ну как, ну что мне делать? Ну, короче говоря, все в порядке с братишкой. Побеседовали мы, ну, в общем, все хорошо. Кстати, живет он в городе Бандера сейчас.